Пища для Янту. Когда Чин Шуань пришел к Янту, жившему в тихом уединении, он спросил, всегда ли тот имеет что поесть дважды в день. Четвертый сын из семьи Чуаня поддерживает меня. Я ему многим обязан, сказал Янту. Если ты недостаточно хорошо исполняешь свой долг, ты будешь рожден быком в следующей жизни и должен будешь возместить этому человеку все, что задолжал ему в этом, предостерег его Чин Шуань. Янту приложил два пальца ко лбу и ничего не сказал. Если ты имеешь в виду рога, то ты должен был раздвинуть пальцы и приставить их к макушке. Прежде чем Чин Шуань закончил фразу, Янту вскричал: «Чин Шуань не понимает, что это значит. Если ты знаешь больше, почему бы не объяснить это мне?» — спросил Чин Шуань. Янту нахмурился и затем сказал: «Ты, как и я, 30 лет изучал буддизм и все еще блуждаешь вокруг да около. У меня с тобою нет ничего общего». И с этими словами он захлопнул дверь перед носом Чин Шуаня. В это время мимо проходил четвертый сын из семьи Чуаня и, пожалев его, повел в свой дом, что находился неподалеку. 30 лет назад мы были близкими друзьями, сказал печально Чин Шуань. Но теперь он достиг большего по сравнению со мной и не хочет поделиться. Этой ночью Чин Шуань долго не смог уснуть и, наконец, встал и пошел к дому Янту. «Брат, будь добр, проповедуй дхарму для меня». Янту открыл дверь и объяснил учение. На следующее утро посетитель вернулся домой со счастливым постижением.
Святые говорят, что для того, чтобы хорошо знать свои учения, вы должны ориентироваться в родственных учениях, в близлежащих течениях. И могли сравнивать источники, чтобы понимать, в чем сходство учений, в чем различие, и каково место вашего учения. Можно сказать, что учение дзен и учение тантры махасидхов, особенности анутара-тантры, пути самоузнавания, во многом схожи. Парадоксальные диалоги и форма прямого ведения существуют в обоих традициях. Однако Анутара-тантра идет туда, где дзен заканчивается. После того, как пробуждено сознание, анутара-тантра идет дальше. Хотя основа у них общая, можно сказать, что анутара-тантра – это дальнейший расцвет, цветение, игра. Она связывает пробужденное сознание с энергией, сублимирует клеши, проявляет различные виды игр, лилы, доводит сознание до полного пробуждения, вплоть до преображения в другое существо пробужденного человека, в божество и далее. То есть это следующая ступень иерархии. И читая некоторые дзенские сутры, я в них встречал некоторые утверждения, абсолютно идентичные с тантрийскими. То есть мастера или патриархи, постигая, обретая постижение, выражали свое постижение именно таким же образом, как махасидхи. Поэтому я пришел к выводу о том, что их постижение идентично. Хотя способы подачи и обучения разница. Этот человек сказал монаху, что если ты не исполнишь свой долг усердной практики, ты в следующей жизни будешь иметь кармические долги перед жертвователями. Это так. Поскольку вы монахи, и вы имеете возможность практиковать благодаря жертвователям, вы, помня об этом, усердно следуете своему долгу, долгу монашества. Чтобы вы могли практиковать, кто-то усердно работает в мирской жизни, накапливая заслуги. Единственный способ отдать этот долг – это стяжать духовный свет. Но Йенту уже достиг пробуждения. И человек по имени Шэньцуань не понял его. Йенту сказал: «Хотя ты практиковал столько же, сколько и я, между мной и тобой нет ничего общего. Ты еще подобен спящему». Когда вы начинаете практику, ваш уровень примерно одинаков. Но когда проходят годы, вы можете видеть, как великолепен кто-то в практике. Можете видеть, что кто-то в практике идет средне и ровно, а кто-то с большим трудом преодолевает препятствия. Это различие в кармах. Тем не менее, несмотря на свой уровень, вы все прилагаете большое усердие. Тогда вы обретаете пробуждение.
Болван Мучу. Когда Мучу, идя по дороге, поравнялся с шедшим мимо него монахом, он окликнул его: «Почтенный господин!» Монах обернулся. «Болван!» — заметил Мучу. И каждый пошел своей дорогой. Этот анекдот был записан несколькими монахами и много лет спустя подвергся критике со стороны некого Дзюту, который говорил: «Глупый Мучу был неправ. Разве монах не обернулся? с какой же стати он назвал его болваном. Позже Ю Тянь, комментируя эту критику, сказал так: «Глупый Цзю Ту ошибался. Разве монах не обернулся? Отчего же не назвать его болваном?»
Дзен подобен фехтованию. Если вы не бдительны, вас обязательно ударят каким-нибудь способом. В анутара-тантре для нас важно чистое видение и поддержание гармоничных отношений, кроме пустотного присутствия. К примеру, вам никто не скажет, что вы болван. Ну, в монастыре, по крайней мере. В дзен акцент делается на пустотности. Только на пустотности. Поэтому там это допустимо. В качестве обучающей ситуации, разумеется. Мирянин окликнул монаха. Монах, по логике вещей, не должен был оборачиваться, если у него есть бдительность и пробужденное сознание. Когда же он обернулся, он допустил элемент бессознательности и был назван болваном. Таким же образом, всякий раз, когда вы признаете двойственность, теряете осознанность, вы оборачиваетесь. Истинная осознанность означает быть не связанным ни с чем, пребывая в истинной пустотности, даже когда вы разговариваете, строите взаимоотношения. Ваш внутренний центр не схватывается. Вы всегда имеете это внутреннее, независимое, свободное сознание. Очевидно, этот монах, обернувшись, допустил двойственность и не имел этого внутреннего, независимого сознания. Поэтому другой мастер сказал: «Он обернулся, почему бы не назвать его болваном?» Обернуться – это означает потерять осознанность сахаджи-таттвы, своего естества, допустить схватиться восприятием объекта, отождествиться в какой-либо момент. Чем выше мастер, тем глубже его такая неотождествленная осознанность, которая проникает в непостижимые глубины. Когда, воспринимая все, он видит пустотность всего. Когда, допуская разговор, видение, слышание, переживание чувств, он ни на миг не допускает потери пустотного, внемысленного, парадоксального присутствия, которое это мгновенно освобождает, ни наяву, ни во сне.
Хижина Наньшуаня. Однажды к Наньшуаню, который жил в горах в маленькой хижине, пришел незнакомец. Наньшуань как раз собирался идти работать в поле. Наньшуань поздоровался с ним и сказал: «Входи и чувствуй себя как дома. Приготовь себе что-нибудь поесть и принеси, что останется мне в поле». Наньшуань работал, не жалея сил, до самого вечера и возвратился домой усталым и голодным. Пришелец приготовил еду, поел, и все, что осталось в хижине съедобного, выбросил и перебил всю кухонную утварь. Наньшуань застал его мирно спящим в пустой хижине. Но когда он лег рядом с незнакомцем, вытянув усталые члены, тот вскочил и ушел. Много лет спустя, рассказывая этот анекдот своим ученикам, Наньшуань сказал: «Хороший это был монах, Я и теперь скучаю по нем.
Очевидно, хотя этот Наншуань вел жизнь отшельника или монаха, у него было двойственное сознание, которое проецировало, выражало надежды. Другой монах увидел это, и вместо того, чтобы оправдать его надежды, разрушил их, отсек их, его надежды на то, что он ему поможет, на вкусный просад и на многое другое. Даршана течения — это самый сильный даршан, который мгновенно обнажает изначальную осознанность. Поскольку мир непостоянен, только тот, кто пребывает в истинном присутствии, поймет это как даршан. Кто же не имеет присутствия, получит хороший шок, страдания. Когда вы живете в монашестве, вы не должны иметь никаких надежд, кроме как того, что жить без надежды в настоящий момент. Что бы ни случилось завтра, оно произойдет. Но пока вы находитесь в присутствии, завтра нет. А когда оно наступит, и вы будете находиться в присутствии, это будет не завтра, а тоже сегодня. Таким образом, если вы находитесь в присутствии, завтра для вас никогда не наступит. Она будет вечным сегодня. Всякий раз, когда вы строите какие-либо надежды и цепляетесь за них, отождествляясь, ничем иным, кроме как страданиями, это не обернется. Таково свойство бытия, цикличность и прочее. Творение, поддержание и разрушение Вселенной идут своим чередом. Когда-нибудь исчезнет цивилизация на Земле или вся Земля, и все ваши надежды и планы вместе с этим еще раньше. Но если вы не схвачены ими, то для вас все будет вечным. Таким образом, вы не должны ожидать ничего друг от друга или от чего-либо еще, кроме веры в изначальную сущность. Жить, не строя планов в относительном, нельзя, но эти планы не такие, как подобные мирским. Эти планы столько служения, они как игра, они как рисовать иероглифы на песке. К ним нет привязанности. Это ритуал, магия, подношение. Это не те планы, за которые надо цепляться. В относительном измерении мы будем строить планы, дальше развивая Дивьялоку, и этому не будет конца. Но это не те планы, за которые мы будем цепляться. Это подобно рисованию, подобно музыке. Она течет, и она будет течь постоянно. Тем не менее, нет ни надежды, ни страха, воплотятся ли они или нет. Есть только безупречное приложение намерения, неразделимое с присутствием. Это и есть служение. Тогда какими бы ни были события, оттекаются ваши надежды и планы или нет, это все принимается абсолютно с полнотой осознавания. На Луговой у нас был шикарный зал. Затем мы жили в палатках в лесу. Сейчас мы живем в Дивьялоке. Это все проявление внешнего. Как бы ни менялись обстановки и обстановка и относительное осознавание всегда существует непоколебимо.
большая палка Чинчуаня. Чинчуань спросил вновь прибывшего монаха, откуда он пришел. Монах ответил: из монастыря, что у трех гор. Чинчуань спросил тогда: где было место твоего последнего уединения? У пяти гор, ответил монах. Ты получишь 30 ударов палкой, сказал Чинчуань. Чем я их заслужил? Спросил монах. Тем, что ушел из одного монастыря в другой.
Принцип сахаджи-таттвы означает безвыборочное осознавание. Всякий раз, когда у вас рождается предпочтение, и вы схватываетесь им, возникает ошибка, потому что сахаджи-таттва не связана с предпочтениями. Можно иметь предпочтение, не зная сахаджи-таттвы. Можно знать сахаджи-таттву и игнорировать предпочтения. Можно иметь и сахаджи-таттву и играть предпочтениями. Таковы уровни пробуждения. В чистом видении предпочтения предстают как различающая мудрость. Различающая мудрость не подобна мирским предпочтениям. Мирские предпочтения представляют собой омраченность и клеша. Предпочтение как различающая мудрость есть проявление изначального ума, который способен понимать отличия одного от другого, но не теряться в этих отличиях. Только под такое предпочтение заслуживает внимания.
К Пай Чуаню пришел монах и спросил: что в мире удивительнее всего? Я сижу на вершине горы, ответил Пай Чуань. Монах почтительно сложил ладони рук, и в этот момент Пай Чуань ударил его своей палкой.
Что в мире предпочтительнее всего, это все равно, что спросить, в чем суть дхармы, или попросить показать Бога. Этот мастер ответил: я сижу на вершине горы. Пребывание в естественном созерцании подобно сидению на вершине горы. Если вы обрели это сидение, это и будет самым удивительным в мире. Потому что, когда вы обосновываетесь в этом, это подобно тому, как вы забрались на вершину пика, и вам не нужно с него двигаться, вам нужно только на нем оставаться. Сидеть на вершине горы означает укорениться в своей природе и признать эту природу как вершину, так, чтобы вы ни на миг на ней, в ней не сомневались. Мало того, сев на эту вершину, исходя из нее, надо проявлять действие и соединять пребывание на вершине с действием. Если вы сидите на вершине, не проявляя действия, значит, у вас нет языка, нет глаз, нет ног. Когда же пребывание на вершине сливается с действием, это достойная практика. Забравшись однажды на вершину, вы не должны с нее слазить. И даже если вас сбрасывают ветры непостоянства, постоянно возвращаться к ней. Когда вы начинаете действовать, часто по неопытности вы покидаете эту вершину, думая, что нельзя действовать, если ты находишься на вершине. Это не так. Напротив, настоящее действие возможно самым лучшим способом только когда ты находишься на этой вершине. Если у вас нет присутствия, ваш просад будет пересоленным и невкусным. Если вы работаете на кухне. Если у вас нет осознанности, ваше управление будет неграмотным. Если вы потеряли вершину, рассказывая дхарму другим, ваши слова будут бесцветными, и вы никого не вдохновите. Если у вас нет вершины, ваша музыка будет невзрачной. Любые проявления исходят из этой вершины. Если вы потеряли вершину, вы будете делать ошибки одну за другой во взаимоотношениях. Выпадать из гармонии мандалы. Напротив, если вы в этой вершине находитесь, все, что из вас исходит, будет подобно небесным цветам.
Монах в медитации. Библиотекарь смотрел на монаха, уже долго сидевшего в медитации в его библиотеке. Библиотекарь спросил: «Почему вы не читаете сутры?» Монах ответил: «Я не умею читать». «Отчего вы не попросите того, кто умеет?» Монах встал и вежливо спросил: «Кто это?» Библиотекарь молчал.